Freezer.
Вот так звук истории.
Я поздравляю всех с Новым годом, потому что новый номер «Дилетанта» уже январский. Сергей Бунтман у микрофона, Наталья Селиванова, звукорежиссер, будет внимательно следить за всем, что мы сегодня выпустим в эфир. А чего не надо, не допустят. Правда, Наташа, да? Правда. Вот. У меня в руках уже номер 025, это январь 2018 года. И я надеюсь, что мы здесь полновесной точкой закрываем достаточно надолго тему Матильды Кшесинской. Уже всем невозможно совершенно. Но мы решили сделать номер, в котором основной темой, как история самой Матильды Феликсовны Кшесинской и ее истории. История подлинная, не соответствующая ни, скажем так, ни воззрением Натальи Поклонской на прекрасное, ни, в общем, достаточно фантазийному фильму Алексея Учителя. Потому что, как вы через несколько минут услышите, просто потому что у нас есть звуковой материал, который, на мой взгляд, очень симпатично иллюстрирует жизнь Матильды Кшесинской, вы услышите, что это прекрасная была история, и без того, чтобы про нее что-то кричать или что-то к ней досочинять такое, вводя ее, упрощая и вводя ее в какую-то, ну, я не знаю, я не хочу никаких художников кинематографа обидеть, но вводя это в эстетику бедной Насти, в общем-то, достаточно. И всех соответствующих, кстати говоря, таких сериалов полно по миру. И это не то, что... Во всяком случае, о чем можно спорить. А жизнь была поразительная, потрясающая, очень долгая жизнь. И имеющая массу всевозможных последствий, сопутствующих обстоятельств. И что у нас есть в номере, прежде всего, относящиеся к Матильде Кшесинской? Этот номер нам представляет... Вот какие вещи. Во-первых, балетные страсти. Что вообще представлял собой балет в России 19-й, начало 20 века? Балет как общественное явление и как предмет необычайного интереса к нему высокопоставленных особ. Потому что актерки, танцовщицы, это всегда было очень интересно для всевозможных высокопоставленных господ, аристократических товарищей. И роман с балериной, это, в общем, достаточно типичная история и для дома Романовых тоже. Здесь есть множество внебрачных потомков, потому что здесь были и серьезные, и не мимолетные романы. Потому что вот несчастный великий князь Николай Николаевич, несчастный потому, что он очень старший, великий князь Николай Николаевич, потому что он сильно двинулся, простите меня за простоту выражений, к концу своей жизни. И это просто была большая беда для семьи, и он держался практически в заперти. И, ну, что ж, бывает и с людьми в разном возрасте, бывает... помутнение сильное. Но правнуки великого князя Николая Николаевича, правнуки, праправнуки и так далее, до сих пор живут в Канаде, Финляндии, во Франции, в Москве. Все они потомки Владимира, старшего сына от балерины Числовой. И здесь, и когда мы рефлексируем, и очень часто... хотим, как, например, издатель Суворин, который мерзейший, вот что, взяла бы и к праху Суворина бы Поклонская бы апеллировала, что вот кто мерзости писал в своем дневнике и публично это говорил и шептал на ухо, вот про все, не стесняясь в выражениях и про Кшесинскую, и про наследника престола, вот кто это писал? Так это, простите меня, достаточно консервативного толка журналисты, которые были в России тогда, а не какой-нибудь милый, ни к чему не обязывающий без всей этой шумихи фильм Алексея Учителя или что-нибудь, или чтение дневников, или рассказы о Кшесинской. Вот уж кто был мерзок. Например, для многих людей это была история, которая позволяла обратиться действительно к некоторым элементам жизни и жизни российской. Вот такой есть примечательный факт, который у нас в номере его нет, но вот для меня очень важный. Как, например, сидели в тюрьме три человека в 50-х годах, в начале. Сидел Даниил Андреев, автор «Будущей розы мира», Василий Парин, физиолог, знаменитый физиолог, искусствовед Лев Раков, первый основатель, кстати, музея блокады, за что и погорел, специалист по военной истории, военной одежде, человек, на которого молятся, например, все историки военного костюма, военного быта, и как Александр Владимирович Кибовский. Аж подскочил, когда я упомянул, что Лев Раков, это у него в диссертации множество ссылок на Льва Ракова. Так вот, они пишут, когда биографии вымышленных людей... вымышленной биографии свои пишут книгу «Новейший Плутарх», сидя в тюрьме в одной камере на клочках бумаги, на которых им разрешалось сделать конспекты из библиотеки, они написали такой рассказ, и это написал Лев Раков как раз, о балерине Знабинской. Вот там у них балерина Знабинская, которая, у которой все в приятелях и любовниках, все вот великие князья и просто князья дома Романовых, там, я не знаю, он доходит до абсурда просто, да, да, да. Последним был там 18-летний внук, там неизвестно, как, да, одного из великих князей. И при этом это замечательная история русского балета, подчеркнутая из всей ленинградской жизни между двумя войнами, когда Агриппина Ваганова рассказывала, да и брат, кстати говоря, Матильды Кшесинской, в это время в каких-то домах культуры, где-то там он был. Брат, там две сестры и брат. И все это было в воздухе. Так зачем же нам с разных сторон просто брать, да, и эту историю обошлять? Но там есть чудесный эпизод, который очень характерен для вот как раз балета «Мании» 19-го, начала 20 века аристократической, что некий великий князь, такой собирательный там образ есть. Мне довелось счастье, пришлось комментировать некоторые статьи, в том числе это, для нового издания «Новейшего Плутарха», который еще можно найти. Вот сейчас, в прошлом году вышло, а сейчас еще можно найти эту книгу. Так там один из великих князей, он просто умер на балете «Дочь фараона», его хватил удар. И там очень точный выбор, почему именно этот балет, который многие считали страшно непристойным, «Дочь фараона», он умер, и последними словами было, он обратил свой взор к сцене и сказал: «Хочу их всех». Вот. Это пародировать и можно было, и относиться к этому серьезно тоже. Неугасшая династия. Вот незаконные дети своего дяди, например, Константин Николаевич, страстно любился балерину Мариинского театра Анну Кузнецову. И у Константина Николаевича было тоже множество детей. И эта история вполне естественна и так далее. Сейчас, вот, как мы сегодня утром упоминали еще, как у нас женится младший внук Елизаветы II, просто женится на актрисе и так далее. Вот. Как вы надоели... с этой прости... Это... Ой, ну что вы. Нет, это очень интересно. Потому что здесь надо поставить точки над «и». Кто ж поставит, если мы не поставим? Мне отвратительно, что есть мало большевики после всех остальных, после грязной желтой прессы Российской империи, большевики издевались над действительно талантливой и интересной балериной Кшесинской, прожившей долгую и очень яркую жизнь. Мне надоело, что в своих охранительных порывах всякие идиотки всевозможные, они просто обесчеловечивают последнего царя, очень сложного человека, и который так страшно погиб, и со всей семьей, и они расчеловечивают нашу историю, которая должна быть человеческой. Ну вот, давайте мы сейчас вот отвлечемся, и мы сейчас послушаем дневник кусочек. А вот здесь говорят, неправда ваша, про Матильду слушать интересно. Вот если интересно, послушайте, чудесный совершенно, я нашел, это не наша запись. Я ее нашел в Ютьюбе. И Анастасия Волочкова читает фрагменты из дневника Матильды Кшесинской и прокомментирует вам.
23 марта 1890 года. Состоялся наш школьный спектакль. Наконец приехали государь и государыня, наследник, Ксения и Георгий. Все бросились к дверям, и я тоже, но осталась позади всех. Мне не хотелось толкаться, я знала, что увижу еще их величеств, и они меня тоже. После спектакля вся царская фамилия осталась с нами ужинать. Мы сговорились просить государя сесть за наш стол. Мне было очень приятно, что наследник сел возле меня. Впрочем, в ту минуту мне было приятно, если бы со мной сел и другой великий князь. Наследник тотчас обратился ко мне и очень меня хвалил. Он очень понравился, и затем я уже разговаривала с ним кокетливее и смелее, не как ученица. Сам ужин был ужасный. Какой-то окорок, нарезанный громадными кусками. Этот вечер я никогда не забуду. 4 июля 1890 года. Первая поездка моя в Красное Село, где проходят учения и располагается полк, в котором служил цесаревич, была удачна. Наследник приехал на тройке с казаком. Я была в восторге, что он приехал. Я имела успех и видела наследника. Но это только для первого раза достаточно. Затем я знаю хорошо, что мне этого будет мало. Я захочу более. Такой у меня характер. Я боюсь себя. 21 августа 1891 года. Вдруг позвонили. Оказалось, что это был Волков, адъютант наследника. Он сказал, что приехал ко мне с поручением и передал мне фотокарточку. Затем он сказал, что я должна буду ехать с ним в Петергоф, к наследнику, так как Н. сказал ему, чтобы он привез мою карточку, а если ее у меня нет, то у меня саму. 4 января 1892 года. Весь день я была в томительном ожидании. Ждала в театре царей. Увидела наследника и забыла все, что делается вокруг меня. Но как я была безумно счастлива, когда наследник подошел ко мне и подал мне руку. Я почувствовала его долгое, крепкое пожатие руки, ответила тем же и пристально посмотрела ему в глаза, устремленные на меня. Первый раз я почувствовала, что это не просто увлечение, как я думала раньше, а что я безумно и глубоко люблю цесаревича, и что никогда не в силах буду его забыть. 11 марта 1892 год. Счастливый день! Тебя благословляю! Сегодня днем мне делали маленькую операцию над глазом. И затем я с повязкой поехала кататься. К вечеру я совсем расхворалась. Я легла, но почти сейчас же раздался звонок. Было 11 часов. Горничная доложила, что меня спрашивает Евгений Николаевич Волков. Я велела принять. А пока пошла в спальню надеть на глаз повязку. Но каково же было мое удивление, увидев вместо Евгения перед собой цесаревич. Он пил чай у нас. Был почти до часа ночи. Я все время сидела в углу в тени, мне было неловко, я была не совсем одета, то есть без корсета, да и потом с подвязанным глазом. Мы безумно болтали. Юля, моя старшая сестра, сказала, что весна располагает к любви. Николай на это ответил, что он также чувствует это. Цесаревич сказал, чтобы я ему писала письма. Он будет писать тоже и обещал написать первым. Я очень была довольна, когда цесаревич сказал, что будет нас называть Юля и Маля. Так гораздо проще. Он непременно хотел пройти в спальню. Но я его не пустила. 14 марта 1892 года. Утром я получила от наследника письмо. Большое. В этом письме цесаревич предложил мне на «ты». Боже, как все скоро случилось. Точно сон. 23 марта 1892 года. Цесаревич приехал в 12 часу. Не снимая пальто, вошел ко мне в комнату, где мы поздоровались. И первый раз поцеловались. Цесаревич мне привез свои карточки, из которых одна мне очень понравилась. Он снимался в Японии, в штатском. Я получила от цесаревича подарок – чудный браслет. 25 марта 1892 года. Я буду теперь звать цесаревича Ники. Его так зовут дома. 20 апреля 1892 года. Микки приехал ко мне в 12 часов ночи после какого-то спектакля. Барон Александр Зеттеллер был у нас, и мы пили шампанское. Микки и Зеттеллер танцевали «Красную шапочку». Когда Микки уезжал от меня, было уже 6 часов утра и светило солнышко. Завтра он приедет ко мне опять. Мы, кроме того, сговорились встретиться еще на улице. 21 апреля 1892 года. Я читала его дневник. Он привез с собой. В дневнике меня очень заинтересовал один день. Это 1 апреля, где он пишет про Алису Г. и про меня. Алиса ему очень нравится. И он говорил мне уже об этом раньше. И я серьезно начинаю его к ней ревновать.
Это Анастасия Волочкова читает дневник Матильды Кшесинской. У этого дневника довольно сложная судьба. И если хотите, почитайте о нем. И в той же самой, в тех же комментариях к новейшему Плутарху я об этом тоже говорю. Вот Таня пишет, что проблема как раз в том, что все эти истории не самых талантливых, а просто о правильно воспользовавшихся местом, временем и связями. Разве это интересно? Это интересно. И интересно именно потому. Но балетная критика России тогда была необычайно жестокой. Необычайно. Были люди и профессионалы, и ставшие высокими профессионалами любители балета, которые, невзирая ни на что, на известные и неизвестные связи там, с императорским домом и так далее, они писали то, что видели. И это был очень профессионально жестокий мир. И здесь нет свидетельств о том, что достоверных, что Кшесинская получала, например, несвойственные для ее таланта партии, что она получала прессу лучшую, чем могла бы, и что у нее была масса поклонников – именно потому, что у нее был роман с наследником, а потом и с другими представителями этой династии. Нет. Вот в том-то весь и фокус очень интересный. Давайте мы дослушаем сейчас Анастасию Волочкову, а потом на эту и другие темы, которых масса в номере, будем с вами беседовать.
Из черновика писем к Николаю. Я теперь начинаю верить, Ники, что ты меня любишь. Но я все думаю о твоей свадьбе. Ты сам сказал, что до свадьбы ты мой. А потом, Ники, ты думаешь, мне легко было это услышать? Если бы ты знал, Ники, как я тебя ревную к А. Ведь ты ее любишь. Но она тебя, Ники, никогда не будет любить так, как любит тебя твоя маленькая пани. Целую тебя горячо и страстно. Вся твоя. Только бы ты женился не на А. Я и ни за что тебя не отдам. А то или она, или я. Ты же верно изводишься, что я постоянно пишу и говорю о твоем браке. Но представь себя на моем месте, и ты поймешь, как он должен меня тревожить. 8 января 1893 года. Дома у Матильды. Я же, хотя и выпила довольно, была совершенно трезвая и твердо решила сегодня же поговорить с Ники о будущем. Первый раз, когда мы остались вдвоем в комнате, Ники я не узнала. Так он был ласков. Но когда нам пришлось остаться наедине вторично, между нами произошел крайне тяжелый разговор. Ники меня поразил. Передо мной сидел не влюбленный в меня, а какой-то нерешительный, не понимающий блаженства любви. Летом он сам неоднократно в письмах и разговоре напоминал насчет более близкого знакомства. А теперь вдруг говорил совершенно обратное. Что не может быть у меня первым, что это будет его мучить всю жизнь, что если бы я уже была невинна, тогда бы он, не задумываясь, со мной сошелся. И много другого говорил он в этот раз. Но каково мне было это слушать, тем более, что я не дура и понимала, что Ники говорил не совсем чистосердечно. Он не может быть первым. Смешно. Разве человек, который действительно любит страстно, станет так говорить? Конечно, нет. Он боится просто быть тогда связанным со мной на всю жизнь, раз он первый будет у меня. В конце концов, мне удалось почти убедить Ники. Он ответил «пора». Слово, которое производит необъяснимое действие на меня, когда оно им произносится. Он обещал, что это свершится через неделю, как только он вернется из Берлина. Однако я не успокоилась. Я знала, что Ники мог это сказать, чтобы только отвязаться. И когда он уехал, было 4 часа, я была в страшном горе. Я была близка к умопомешательству. Все же я поставлю на свою, сколько бы мне это трудов ни стоило. 23 января 1893 года. Ники, вернувшись из Берлина, так ко мне и не приехал. Конечно, интересно и ответственно было читать такие дневники и, в общем-то, письма Матильды Кшесинской. Я вообще читала книгу ее, и могу сказать, что это, конечно, очень сильная личность была, неординарная, яркая. И, безусловно, история их любви с царем была, как мне кажется, настоящей, во всяком случае, видно из этих эмоциональных высказываний ее и впечатлений, что Матильда действительно была влюблена, и она очень, скажем, она же все-таки такая была балерина достаточно светского направления и очень яркая, действительно интересная балерина. И ей на самом деле не очень было легко в жизни. И даже вот с одной стороны связь с царем ее, ну, как-то возвышала и возвеличивала, но с другой стороны это как раз вызывало очень много зависти и различных толкований, оговоров. Ее даже ущемляли в театре, потому что не давали, скажем, те роли, которые она хотела и могла танцевать. Вот. Но, тем не менее, могу сказать, что вообще какие-то параллели такие вот в своей жизни все-таки присутствуют вот во многом. Вот именно в таких, скажем, влиятельных покровителях, поклонниках, в истории любви, вот в такой, скажем, вот роскоши, в которой у нее эта история любви происходила. Вот. Причем потрясающий совершенно момент такого тоже мистического совпадения в том, что у меня дома на фреске изображен царь Николай. И возник он совершенно неожиданно для меня, потому что у меня была фреска, на которой была изображена я, просто в царском одеянии во время моего бала, как раз в Екатерининском дворце. Причем удивительно, что сначала была нарисована эта картина портретная моя в Екатерининском дворце, а потом в этом Екатерининском дворце случилась моя свадьба. Вот празднование такое было яркое, очень мощное парадное празднование. Вот. И когда одна из моих подруг просто мне подсказала, что мне на одной из моих фресок нужно просто пририсовать или дополнить эту фреску мужским обликом, именно обликом, пусть даже тенью. Я дала такое задание той компании, которая изготавливала мои фрески, и когда я вернулась домой со своей гастроли, я обнаружила, что на моей стене вмонтирована фреска, где изображена я и рядом Николай II. Они пошли так по-крупному, понимая, ну, видимо, как-то, не знаю, думая, что мне вот именно такой образ царственный будет подходить. Вот, поэтому сегодня, конечно, вообще интересен сам проект. И спасибо тем, кто его придумал именно в такой вот радиоверсии. Потому что многим будет интересно узнавать вот о жизни и таких маленьких нюансов. Ну, вроде как заглянуть в закулисье жизни великих, известных и очень талантливых людей. Вот еще и царская особа, тем более. Ну что же, всегда ваша, я, Анастасия Волочкова, для любимой «Комсомольской правды». Смотрите, слушайте, читайте и будьте счастливыми.
Вот, «Комсомольская правда», вот радио, молодцы они, что это сделали, и я у них позаимствовал часть для того, чтобы вы услышали. А через 100 лет другая балерина будет читать дневники Волочковой и пишет мне здесь чудесную смс-ку. Ну, тогда уж мы оставим, чтобы на их записали тоже. Спасибо всем, через 5 минут мы продолжим разбор номера «Дилетанта».
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Продолжаем. Согласен с Настей, что Анастасия Волочкова читает хорошо. Хорошо и правда. Действительно, с хорошим чувством и очень достойно это делает. И должен сказать, что, конечно, традиция, которую мы прослеживаем и дальше, и после революции, она продолжилась разнообразными советскими руководителями такого вот обостренного интереса к балету, как я бы сказал. И вот как-то я, когда первый раз увидел особняк Кшесинской в Петербурге, когда он еще был Ленинградом, и там висит мемориальная доска. Ну, мало того, что там Ленин выступал, что Михаил Иванович Калинин здесь, я смотрю, надеваю очки, протираю их, вот, бегу туда, и а что он здесь? Вот здесь, конечно, ничего, вот, потому что уже Матильда Кшесинская давным-давно уехала оттуда, и там уже, когда я разглядывал, был музей революции, а сейчас музей политической и социальной истории, хороший музей и с отличным архивом. Ну, Михаил Иванович Калинин был большой знаток балета. Вот прочтете у нас «Дилетанте», и там есть и другие руководители. И вот вообще такая типичная история. Вот здесь Катя пишет: «Сродни японским гейшам и русские балерины». И совсем, и не совсем. А еще можно себе представить, вот когда, представляете, после войны в глубокосоветское и страшноватое время закрывается занавес камерного театра. И закрывается он в спектакле «Адриена Лекуврер». Пьеса Скриба о замечательной французской актрисе, которая тоже вот и высокопоставленных интриг, и высокопоставленных историй потрясающей любви Морица Саксонского, маршала, здесь была. Вы представляете, как в советское время, когда это было сплошь и рядом, и среди начальства, вот, и интриги, и актрисы, и балерины, они были и объектами, и периодически и жертвами вот таких вот такого интереса со стороны начальства. Как смотрели вот все эти годы, когда в Камерном театре шел на спектакль Адриена Лекуврер, как смотрели на ее трагедию действительно люди, знавшие и ситуацию и в Советском Союзе. Вот. И, дорогие мои друзья, мы пошли дальше в, не только во времени, но и в, во времени к нам ближе, про истории с советским балетом, но и истории с Матильдами. Матильда, ну, вот, имя. Имя, которое у нас ассоциируется с очень многими историями. И историями и святости, и историями и преступлений, и историями, даже не относящимися к конкретным женщинам. Но есть и святая Матильда. Вы узнаете, что, что для Британии значит имя Матильда. И мы с вами это все увидим в номере. Когда вы его раскроете, вы посмотрите вот такой большой облет всего, что связано с именем Матильда вообще в мире. И доберемся мы аж до Австралии, где Waltzing Matilda это неофициальный гимн, занявший второе место при выборе государственного гимна Австралии. Это песня «Бродяги», где Матильда это сумка его бродяжи, а «Waltzing Matilda» это как раз движение, которое, когда у тебя сумка качается от твоей ходьбы. И вот сейчас вы услышите, как Джонни Кэш, и он сейчас будет объяснять, вот уже, когда он собирался на гастроли в Австралию, и говорит: мы с вами в следующем году увидимся в Австралии. Вот, слышите голос Джонни Кэша, чудесный этот его голос. И он передает всевозможные приветы австралийцам, и он услышал песню «Waltzing Australia» от своего приятеля, и начиная даже, и пропевая, и произнося первые строчки этой песни, которые пели все, и бродяги, и каторжники, и солдаты Второй мировой войны пели. Есть даже документальные кадры, как они идут строем и поют. Once a jolly swagman camped by a billabong. Now, what I'm trying to say is, сейчас объясняет, объясняет все, объяснит все реалии своим американским слушателям, реалии далекой Австралии. И даже покажет, закинув на спину гитару, он покажет, как вот этот самый Матильда как раз, вот этот как мешок, это с ума, как она вальсирует, когда ты идешь в далекие-далекие путешествия. Slumgullion stew or whatever hobos call her stew boiled. You'll come a waltzing Matilda with me. That means, see, they carry their knapsack on their back, and when they walk along with it on their back, it swishes back and forth. Вот, вот сейчас он показывает. Вот посмотрите этот ролик, он очень хорош. Once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of the coolie bar tree. And he sang as he watched and waited till his belly boiled. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me.
drink at the billabong. I translated, see, a jumbuck is a kind of little animal. Well, it's halfway in between a big jackrabbit and a little deer. They call a jumbuck. A drink at the billabong. Up jumped a swagman and grabbed him with glee. And he laughed as he stuffed that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing, Matilda, with me. Waltzing, Matilda, waltzing, Matilda. You'll come a waltzing, Matilda, with me. And he laughed that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing, Matilda, with me.
Со мной танцующая Матильда, но эту песню мог бы спеть, конечно, кто-нибудь из великих князей, и со мной танцующая Матильда. А, ну вот, мы залезли далеко, и залезем еще и в 12 век. Англия и Матильда, конечно, королева, императрица Матильда, одна из сильнейших женщин этой истории, истории воцарения плантагенетов в Англии. Это потрясающе. И, как всегда, у нас с картами, с инфографикой и прекрасным вооружением английского воина. Вот куда мы зайдем. И аж до племянницы Наполеона еще мы дойдем, когда вы будете читать, и вы дойдете, когда будете читать этот номер. Вот и здесь знакомое имя в массовой культуре. От кошки, которую мы помним из мультфильма, до гимна бродяг, который вы только что слышали. Другая история рассказана. У нас есть и старые рубрики, и новые рубрики появляются, о которых я скажу несколько слов в нашем журнале в 2018 году. Это здесь у меня в штуке «Розетский камень Наполеона и Шампольона». Это замечательная история, на мой взгляд. И мне хотелось рассказать не только саму уникальную находку, которая была сделана во время египетского похода Наполеона, и когда, господи, у нас же в руках оказался у нас, у ученых, у человечества, готовый, но несколько зашифрованный словарь, как нам узнать древнеегипетский язык. И вот вы помните патетическую сцену в фильме, не в сериале, тоже очень хорошем, но прекрасном фильме «Звездные врата», когда Дэниел Джексон видит знакомые на далекой планете, вот куда они попали через «Звездные врата», видит знакомые иероглифы и пытается читать их вслух. И местная девушка ему поправляет произношение. Матерь Божья. Это же одно из самых потрясающих, наряду с 13-м воином, когда он узнает язык викингов, и у него проявляются слова тогда у Бандераса, то вот здесь это же, когда она его поправляет, мы же мертвый язык не можем звучание восстановить его по-настоящему. Но так вот, попадает камень, на котором надпись на трех языках. На греческом, на египетском иероглифическом письмо и на упрощенном письмом тоже, которым писался египетский язык. И найдено это в 1799 году. И вот меня потрясла история, конечно, не Наполеона, и, может быть, не столько Шампольона, который расшифровал потом египетские иероглифы и начал понимать их значение, дал толчок всему. А история лейтенанта, который нашел как раз во время раскопок, нашел во время инженерных работ, нашел этот камень. Это лейтенант Бушар был. И вот история лейтенанта Бушара, инженера-лейтенанта, это вся история революции, вся история исследований. он успел поучиться в коллеже. Он первого призыва солдат французской революции. То есть тех вот призыв второго года республики, это самые первые добровольцы, которые пошли защищать республику. Он отучился на инженера, не доучился, взят был в поход египетский. И там, в походе, он окончил свое образование, потому что туда поехала целая делегация ученых, инженеров. Вообще, это был какой-то блеск исследовательский у похода, больше, чем военный, во всяком случае. И там были профессора новоявленные, недавно учрежденной политехнической школы. И он сдал экзамены в походе. Прямо в походе. И выпустился лейтенантом. И вот он находит этот камень. Он его тут же отправляет по инстанции. Его помещают в Каире, пока его не захватят англичане в 1801 году. Не подарят своему безумному королю Георгу III. Король наиграется в течение года, когда будут сделаны 4 слепка для лучших университетов Британии, когда будут сделаны, помните, как Индиана Джонс, как мы в детстве монетку карандашком, как он снимает вот с камня в последнем крестовом походе вот этой надписи. Вот так же было сделано, и была потом воспроизведена литографически для того, чтобы ученые могли открывать. Припишут туда англичане с боков, там камень отколотый по всем краям, припишут сбоку, это вот королю Георгу принесено, захвачено английской армией тогда-то в 1801 году, подарок королю Георгу. А с другой стороны, на другом торце камня написано, что это король Георг передает это в дар Британскому музею. До сих пор Британский музей по своим под тем же самым кодовым номерам. И это находка. А сам Бушар отправляется еще дальше. Он возвращается во Францию, после того, как Наполеон сбежал от армии. Он возвращается во Францию, а потом отправляется на Гаити, в другую часть света. Все там, все наполеонские войны он там проживет. Вернется к шапошному разбору, к взятию Парижа, в том числе и русскими войсками, в первую очередь, к 1914 году. Поступит служить Людовику XVIII. Когда наступит 100 дней, он, как ни в чем не бывало, перейдет на сторону Наполеона и будет северный город Лан укреплять. Вот так это все будет. И потом его простят после падения Наполеона, после Ватерлоо. И он умрет генералом уже, но в 1822 году. Почему это так здорово? Потому что в том же году, в 1822, Шампольон расшифровывает первые слова на Розетском камне. Это имена. И он понял, что иероглифы фонетически представляли тогда греческие имена своих царей. Это Птолемей и Клеопатра. Это не тот Птолемей, не та Клеопатра. Это гораздо более раннего времени. Не те, кого мы знаем так хорошо. И от этого, и это ключ к разгадке, к потрясающему прорыву в изучении. Вот чем эта история меня вдохновила. У нас есть и еще ко всему и рубрика, продолжается рубрика с экспонатами. В историческом музее у нас сохранились многие автографы от Алексея Уварова, сохранились друга Алексея Константиновича Толстого, Алексея Сергеевича Уварова. Сохранил, представляете, вот рукописный, где, в отличие от Пушкина, например, не таким вот бегущим почерком, а гораздо более аккуратным, но написано прелестное стихотворение Алексея Константиновича Толстого «Коль любить, так без рассудку». И вот это его такая вот чудесная, порывистая игрушка стихотворная. И многие другие автографы тоже там существуют. В номере и представляет вам рубрики «Что посмотреть, что почитать». Например, вот пандан к нашему предыдущему номеру с тамплиерами, сейчас Nightfall идет сериал 2017 года, падение ордена, но он достаточно смешной. Просто он очень забавный. Это отдельный разговор. И он с таким пафосом снят, но он очень смешной. Неважно, что бывают вещи, которые идут мимо истории, но прекрасно сделаны, как те же самые викинги, где сконструирована возможная история. Великолепная. Здесь сконструирована, на мой взгляд, очень и очень плохо. У нас, конечно, есть и сохранится, я думаю, навсегда, рубрика Дмитрия Быкова о писателях. И вот уж советскую литературу разбирает Дмитрий Львович великолепно и страстно. И здесь такой сложный человек, как Лидия Сейфуллина у нас. Многие знают Веринея, многие помнят это. И слышали что-то об очень непростой судьбе и личной судьбе очень непростой. И потерю себя как писателя с какого-то времени. Ну вот, посмотрите, просто чтобы послушать голос Сейфуллиной, кусочек, это ее кусочек ее выступления в 1934 году на Первом съезде писателей. «Дух эпохи» в нем очень хороший.
Я буду говорить о вещах очень простых, прозаических, но дающих жизнь писателю в нашей стране, создающих ему то положение, которое мы сейчас имеем. Это первый писательский съезд в мире, и поэтому неудивительно, что мы, пионеры, первые делегаты этого съезда, находились в смущении, о чем говорить с этой трибуны. Учить ли, как писать рассказы, рассказывать ли о своей преданности советской власти, в которой советская власть не может сомневаться. Потому что, будучи писателями советской страны, мы не можем быть враждебными этой стране. Если бы мы были ей враждебны, мы были бы лжецами и не нашли бы своих читателей. Значит, разговор идет не об этом словесном признании, а разговор идет об обязательствах, которые это признание на нас накладывает. Цель и задача этого съезда – создание боеспособного, победоносного союза советских писателей, победоносного творчески.
Вы знаете, я вот как герой фильма «Принципал», директор, где Джим Белуши играет директора проблемной школы, я могу сказать только два слова. Вот как он на своем выступлении перед трудными учениками говорит. Я вам скажу два слова. Больше никогда. Вот я могу так сказать. Вот больше никогда. Вот не дай бог. Хотя это становится все менее и менее очевидным, что больше никогда не повторится вот это страшная сервильность и страшное и многими принимаемое с радостью давление на людей. У нас рубрика об одежде, имя моды появляется здесь. И первым человек, и предмет одежды однофамильцы или тезки. Но здесь между ними прямая связь. И кто такой Галифе? Ну, вы понимаете, что вы, прежде всего, если наберете «галифе» в каком-нибудь Гугле или Яндексе, то вы получите совсем не это, не имя человека и не имя брюк, а вы получите всевозможные чудесные и чудодейственные советы по поводу женской фигуры и как бороться с ее недостатками, там, начиная с определенного возраста. Вот это вы сначала, когда всю эту гору промернете, ну, тогда вы увидите и человека по имени Галифе, и брюки. Галифе, между прочим, чудесная вещь. Когда нам выдали форму 43-го года в военных лагерях в институте, мы поняли, что именно вот эти галифе образца 43-го года, они нам позволяют носить незаметно в карманах в общей сложности 4 бутылки пива. Вот, конечно, по 2 бутылки входит, и так что незаметно в галифе. И я бы хотел закончить весь наш обзор упоминанием галифе в изумительной песне, которую поет один из самых светлых людей русской эмиграции, да и вообще русской эстрады, это Алеша Дмитриевич. Всего вам доброго, читайте «Дилетант».
Я милого знаю, Ашлаков, он возит нам по нам,
Театра «Ковенгарден» Наталья Осипова и победитель конкурса «Большой балет» Никита Четверяков в премьерной постановке балета «Щелкунчик» Пермского театра оперы и балета под управлением Теодора Курентиса. Лучший подарок в преддверии года балета. Наталья Осипова. 1 февраля. Государственный Кремлевский дворец. Билеты по номиналу .ру. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
В это воскресенье в программе «Не так сразу после полудня». Суд над Томасом Мором по обвинению в государственной измене. Англия. 1535. Эфир ведут Сергей Бунбон и историк Алексей Кузнецов. «Не так». Воскресенье. Сразу после полудня.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.